Как объяснить мусульманский терроризм, ведь все совершается им или по воле Божией, или по его попущению? В вопросе уже содержится ответ. То есть мусульманский терроризм с их стороны – это один вопрос, почему они на это идут. А с такой божественной стороны – по воле Божией, по его попущению. То состояние духовно-нравственное, в котором на сегодняшний день находится Америка, Европа и Россия, это Содом и Гоморра. И если мы из этого состояния не выйдем, мы подлежим уничтожению. А бич Божий, вот он уже есть. То есть найдутся те, кто это осуществляет. Потому что существует сейчас термин «постхристианское пространство». Вот. Это нет ничего более страшного, чем вот это самое постхристианское пространство. Ну, говорить сейчас о том, что это такое, во-первых, вы все это знаете, включите телевизор, если сомневаетесь. Вот. И это все заполнило, и это давным-давно стало нормой. Все эти грехи были всегда, но они всегда считались как грех. У мусульман не сейчас, и сейчас считается как грех. Вот одно письмо, которое как-то читал в газете. Одна дама, социолог, доктор наук, она пишет, что бороться с терроризмом, понятно, это дело нужное. Но надо все-таки ликвидировать причины терроризма. Каковы? Ну, она там перечисляет нищета этих, значит, мусульманских стран, еще там несколько вещей. И пишет такие вещи, что, значит, и мы должны помочь, она говорит. Не только надо бомбить Афганистан, а надо им помочь ликвидировать вот эти причины терроризма, чтобы они нас полюбили. И конкретно один из основных вопросов, то есть навести порядок в их семье, то есть научить их планированию семьи и так далее. То есть у них проблемы. У них много детей, аборты не делают, противозачаточные средства, грех. То есть их надо всему этому научить. И тогда у них будет порядок, они будут такие же, как и мы. Вот. И не будут нас бомбить. Ну, вообще так, причем она-то искренне пишет. Она действительно хочет их просветить. А они-то в нас видят своих развратителей. И они не только в нас таковых видят, они в нас таковых еще часто и имеют. Потому что мы действительно во многом их развращаем. И вот это-то наша беда. Вот если бы мы шли с ним, к ним, с Евангелием, вот с этой самой любовью Христовой, это был бы один разговор. А когда мы сами развращены до беспредела, уже не до предела, и хотим их всеми этими помоями напоить, и не только хотим, а мы это делаем, ведь политика Америки, они же, ну живете вы в Америке так, ну и живите себе, это в конце концов, если вам так нравится, они же на этом не успокаиваются. Им американский образ жизни надо обязательно сделать общепринятым во всем мире. Жить не по-американски нельзя. Тогда полетят бомбы. Вот и в них полетели, и не последние. И не только в них, и в нас, та же Чечня и так далее. Вот. То есть вот это мы тоже должны понять, что только наше духовное возрождение, обновление, только наша духовная сила, наша вера, и вот эта самая вера нашей Христовой любви, только она может остановить терроризм. Все остальное, ну, по большому счету, этого сделать не может. Ну, а сами мусульмане, это уже их проблемы. У них свои грехи, и очень большие. И, конечно, это терроризм, это, как Господь говорит, соблазном должно прийти в мир, но горе через кого? То есть мы должны видеть, за что Господь бьет, в данном случае, нас, а они за то, что они бьют, это им не оправдание. То есть если там этот же Бен Ладен, наверное, многие видели, то вообще он выглядит прям как старец, так благочестиво, и молится, и благословляет, и все. Вот. То есть, конечно, это все тоже кошмар. У мусульманского мира свои проблемы. И тоже очень тяжелые проблемы. И ну, все возвращается.
Господь их тоже стригет.
Да.
Как язычников, которые
изменили да. надо. Как пророк Иезекииль говорит, земля, обогренная кровью, чем осветиться? Ответ, кровью же. Вот. И если они хотят разговаривать таким языком, то и с ними, ну, во-первых, тут же и заговорили таким же языком, вот, бомбежка в Афганистане. И это не последнее слово. То есть это их не оправдывает. Мы, конечно, должны говорить, что они тоже совершили смертный грех. Но вот здесь, но Господь всем этим вот уже оттуда, с небесных высот, управляет. Муж неверующий, дочь мусульманка, жена христианка, полный комплект. А, еще мама свидетель Иеговы. После смерти, где будут души? Ну, души будут там, где, куда их определит Бог. Вот, то есть, что тут ответить на этот вопрос? Вот, мы знаем, что путь в Царство Божие, в жизнь вечную, через Христа. Вот, хотя мы не правы вершить суды Божьи, да? И никто из святых отцов это не делал. Мы всех приглашаем к спасению во Христе. А как Господь распорядится с теми остальными, на то и Божий суд, а не человеческий. Бог судит сердце, Бог судит совесть. Вот это сложный вопрос. Вот одно дело, когда человек извращает учение Божье и противостоит Богу, тогда, конечно, гибель. А другое дело, если человек в этом вырос и в этом жил по совести. Тоже другой разговор. Но это уже не мы будем этот разговор вести, это будет Божий суд. Но тем не менее, мы имеем дело с явлением как раз чисто религиозным. И во всем, что происходит, и 11 сентября в Америке, и теперь 26 октября в Москве. Кстати, не сами даты. В Сербии Пасха, в Америке усекновение главы Предтечи, здесь Иверская Божья Матерь, истекшая кровью. Явление, конечно, религиозное. Вот что об этом сказано в Библии. Все, что происходит в мировой истории, когда ты об этом и рассказывал, может быть, есть те слушатели, что и слышали, вот, оно фактически все произошло в семье Авраама. Аврааму было дано обещание, обетование Божие, что у него родится сын, и что от этого сына благословенное потомство, через которое благословятся все народы. Но Аврааму уже все больше и больше лет, он уже ветхий старец, Сара стареет, а детей у них нет. И тогда Сара дает свою служанку Агарь Аврааму. Ну, по понятиям того времени в этом как раз ничего страшного не было. Некоторые смутятся, как это, что это за такие дела. Не судите по христианским понятиям людей древности, у которых этих понятий тогда еще не было. Это по тем понятиям как раз было достаточно нормально. Другое. И Авраам, и Сара не могут дождаться, когда исполнится Божье обещание. Тогда Сара сама идет навстречу Богу и Аврааму. А вот у меня служанка, египтянка Агарь, возьми ее, и пусть хоть от нее будет тебе сын. В результате Агарь, рабыня, не праздна. Инициатива была госпожи ее Сары, жены Авраама. Но когда Агарь была не праздна, то она стала превозноситься над своей праздной госпожой, над Сарой, и весьма и всячески ей досаждать. Тогда сам Господь сказал Аврааму, чтобы Авраам сделал то, что скажет Сара. В результате Авраам изгоняет Агарь, рабыню, которая жестоко досаждала Саре из дома. Агарь оказывается в пустыне и на грани гибели. И вот тогда является и ангел Господень. Кстати, это первое место в Библии, где говорится об ангеле Господнем. А ангел Господень, по святоотеческому разумению, это был даже не обычный ангел, а это было явление Сына Божьего под видом ангела. Ангел Господень, то есть вестник Великого Совета Ангел. И вот он начинает говорить с Агарью. 16 глава книги Бытия. Агарь, Служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей, возвратись госпоже своей, покорись ей. И сказал ей ангел Господень, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременная, родишь сына и наречешь ему имя Измаил. Ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. После этого Агарь назвала источник, у которого это произошло, Бер-Лахай-Рои, что означает источник живого, видящего меня. Агарь вернулась к своей госпоже. Родила сына Измаила, сын нетерпения, нетерпения Авраамова и Сарина. Сын подрастает, и в свое время у Авраама и Сары теперь уже рождается сын обетования, Исаак. И вот теперь Измаил, он старше Исаака, начинается издеваться над Исааком. И тогда вторично Авраам изгоняет Агарь из дома. И вновь повторяется ситуация. Агарь своим отроком, младенцем, на грани гибели. И вновь является ангел Господень. И примерно этими же словами повторяет обетование, что будет от него великий народ. Источник, у которого это произошло, существует по сегодняшний день, у мусульман называется Самсам. Недалеко от Мекки, главной святыни мусульманского мира. И там вот этот источник, где когда-то ангел Господень спас жизнь Агари и Измаила. И вновь было обещание. Но вновь Агарь с Измаилом уже не вернулась в дом Авраама. Они вырастали там в пустыне. От Измаила родилось действительно 12 сыновей князей. Как 12 сыновей будет у Иакова и 12 колен Израилевы, так и здесь 12 сыновей – великий народ, который мы сейчас привыкли называть арабами. Этот народ никогда не терял вполне память о Боге своего праотца Авраама, хотя одновременно глубоко погружался в идолопоклонство, пока, наконец, к этому народу в 7 веке уже нашей эры после Христа пришел Мухаммед, который совершенно очистил веру своих соотечественников от всякого идолопоклонства, вернул их к вере Авраама, Ибрахима, как они называют. Но вместо того, чтобы привести их к Сыну Божьему, ко Христу, и дать им Священное Писание Ветхого и Нового Завета, он сам объявляет себя пророком и дает свое собственное писание, Коран, Аль-Коран, отвергшее подлинное священное писание. И дальше вся история исламского мира. За несколько десятилетий от Мекки до Испании мечом и огнем все вырублено, высечено, выбито. Целые города и народы просто исчезли с лица земли. Скажем, где Карфаген? Мощный город, цветущая провинция, с мощной, сильной христианской церкви, от них не осталось в физическом смысле ничего. И все это пространство стало основой ислама. Таким образом, во-первых, ислам имеет божественное обетование, божественное основание. Бог Авраам. А с другой стороны, смотрите, как все происходит. Нетерпение. Авраам и Сара не дождались, когда, наконец, Бог исполнит свое обещание. И, скажем так, на свою голову получили Агарь и Измаила. Агаряне, измаильтяне. Это, кстати, и древнерусские наименования мусульман. А они...
Агаряне.
Или агаряне, да. Ну, это как по-русски, да, славянского тогда. Вот. А они все от арабов. И смотрите, Агарь задирается перед Сарой. Первое изгнание. Потом, когда еще была беременна. Потом Измаил задирается перед Исааком. Второе изгнание. То есть вот этот дух был изначально. На свою голову. Этого всего могло бы не быть. И что здесь говорит Бог? С одной стороны, обетование. Во-первых, они имеют веру в Бога Авраама. Во-вторых, Божье обетование, что это будет великий народ. И некоторое Божье благоволение. В этом секрет ислама. Почему он не исчезает? Таких вот Мухаммедов, уже пророков, вы знаете, сколько было? Их сейчас только сколько. Вот. И в древние времена их было много. И все они как появились, так и исчезли. А тут мы видим, какая мощная и гигантская сила. Значит, здесь есть какой-то секрет. И секрет этот в том, что этот народ имеет Божье благословение. А с другой стороны, что? Он говорит, будет дикий осел, то есть ангел Господень как раз слова не подбирает. Будет, говорит, дикий осел, и рука его будет на всех, а рука всех на него. Вот так и есть. Знаете, как ну, вот маленькая такая злая собачка, и вот она кидается на человека. Ну куда ты лезешь? Ведь человек сильней, умней. Нет, она лезет, и ей все равно. Рука его будет на всех. Причем его никогда не остановит, что эти все, может быть, сильнее там или еще что, умнее. Рука его будет на всех, и рука всех на нем. И в этом действительно основа. Мухаммед, он в Коране так и учил. Меньше грех убийства, чем соблазн. Вот мы, например, или иудеи, мы соблазнители с их точки зрения. И меньше грех убийства, чем соблазн. Поэтому ваххабиты и весь этот международный террор, который сейчас, это как раз и есть последовательные мусульмане. Вот они-то и есть настоящие исламисты. Вот. Это не отклонение от ислама. Когда Христос посылал своих учеников, Он говорил, «Я посылаю вас, как агнцев среди волков». Волки, в данном случае, это был мощный до зубов вооруженный языческий Рим. И действительно, апостолы шли как ягнята. Здесь было наоборот. Здесь волчата бросились в овечью стаю. И истребляли ее жестоко и до поражения. И если мощный вооруженный Рим через 3 века в конце концов сдался, перед кротостью мучеников христианских, безоружных, кротко отдававших свою жизнь, то здесь наоборот. Кровью это все осуществлялось и покорялось. Как-то был в Бухаре, в медресе беседовал, его спрашивал, почему вы же начали вот так, а почему вы потом дальше так не продолжаете? Почему сейчас мирно живете? Студент медресе как-то немножко, понял смысл вопроса. Он говорит, тогда это было нужно для того, чтобы ислам распространился. А теперь он распространился, вроде и надобности нет. Ну, грубо говоря, всего лишь от того, что надобности нет. Вот. В учебнике, скажем, мусульманском, да, там так и написано, что есть область мира. Это есть земля, где живут мусульмане и господствуют мусульмане. А что есть область войны? Это земля, где живут мусульмане, а господствуют не мусульмане. Так, земля, где живут мусульмане, а господствуют не мусульмане, это область войны. И поэтому ваххабиты, они как раз и являются последовательными учениками Мухаммеда. Они вот и есть вот этот самый дикий осел, рука которого на всех. Причем, как мы видим, они идут на смерть. Они говорят, что мы больше хотим умереть за Аллаха, чем вы хотите жить. То есть ни в коем случае не следует их путать с обычными бандитами. Их даже нельзя путать, скажем, с фашистами, нацистами. Это совершенно иного рода явление. То есть они действительно идут за свою веру, за Аллаха. Это джихад. Это их рука на всех. Это суть, это основа. И если они иногда так не делают, ну, конечно, не делают, но это как раз их суть. Много в истории было плохих христиан. Много в истории было хороших мусульман. Было. Но какие бы мы ни были плохими, у нас всегда в основе нашей духовной нравственной жизни была Нагорная проповедь Спасителя. С ее блаженствами, блаженные нищие духом, блаженные плачущие, блаженные кроткие. С ее никого не называй даже безумным. Если тебя ударят по левой щеке, подставь правую. Любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас. И поэтому, если христиане и не раз совершали жестокости, и не раз тоже брались за меч, у христиан при этом всегда была проблема совести. У христиан всегда была проблема с Нагорной проповедью. Потому что где-то в глубине души у всякого христианина Нагорная проповедь. Она даже проявляется в методах ведения войны у христианина. Прошел бой, и практически готовы тут же чуть ли не брататься и помогать своему врагу. Потому что это в духе крещенного человека. А там наоборот. Да, там много было добрых людей, милосердных людей. Коран весь пронизан таким выражением «Аллах милостивый», «Господь милостивый». То есть милостыня одна из пяти добродетелей мусульманина. Но при этом всегда в корне и в основе вот это, о чем мы прочитали и в Библии, что еще задолго до Корана про них было написано, и то, что в Коране получило свое узаконение. Джихад – это основа, это суть ислама. Я представляю, если Бараев там где-нибудь тет-а-тет встретился с Муфтием, он бы ему сказал: ты, конечно, был прав, что ты так сказал, что ты отрекся от нас. На твоем месте так и надо говорить. Мы тебя прекрасно понимаем, и ты нас прекрасно понимаешь. Вот. Может быть, мои слова не всем понравятся, может быть, они не миролюбивые, но вообще-то я не сделал ничего другого, просто вам прочитал Библию и процитировал Коран. Вот. То и другое говорит об одном и том же. И вот это мы должны понимать. Здесь, кстати, какая-то загадка и тайна промысла Божьего. Мы привыкли к дуализму. Вот Бог сотворил небо и землю, слышали мы вчера, да? Вот. Господь сотворил свет и отделил тьму от ночи. Есть добро и зло, борьба добра и зла, греха и святости. Казалось бы, вот всегда вот это противостояние двух сторон. И даже вот иудеи и христиане тоже. Значит, иудеи не приняли Христа. Вот мы приняли Христа, опять вот такая двойственность. И вот ислам. А это что? Добро? Зло? Скажи хоть то слово, скажи хоть другое слово, и поперхнешься, потому что не получится. Это вера в истинного Бога. Да, это вера в единого Бога. И одновременно, да, это вот эти камикадзе, которые за этого истинного Бога готовы взорвать всех, готовы при этом с радостью взорваться сами. И так далее. То есть вот что это за такое время? И действительно существует какая-то вот эта третья сила. Это третья сила. То есть они не язычники, они не избранный народ Божий. И вот такая своеобразная третья сила. И вот в этом раскладе мировой истории она существует. И она имеет какое-то промыслительное значение. При этом, конечно, то состояние, в котором мы сейчас живем, постхристианская Америка, Европа, Россия, я уже не раз это говорил, оно не жизнеспособно. Такое общество, если оно будет жить так и дальше, то оно просто должно сгинуть. А чтобы быть жизнеспособным, надо жить верою. Сказано, праведник верою жив будет. И сказано, в народе не стоит село без праведника, а праведник живет верою. То есть вот только в этом наша жизнь. И вот это бич Божий. Причем Христос сказал, соблазны должны прийти в мир, но горе тому, через кого придут. Если они посланы нам как наказание Божие, и не первый раз, кстати, святители 13 века сколько проповедей произнесли о том, что хан Баты с его безумными жестокостями, с которой он истреблял княжество за княжеством, что это был бич Божий. Это было Божье наказание за междоусобицы российских князей, когда брат брата, христианин христианина, жестоко и кровожадно уничтожали. И вот за это оно пришло. А что сказать о них, о самих? А вот как раз эти фотографии, эти кадры, эти съемки, когда мы их видели уже мертвыми, это показывает, что это абсолютный тупик. Это в лучшем случае путь в никуда. Это путь смерти. Тут нет пути жизни. То есть, естественно, сами они обречены. Потому что в этом нет жизни. А потому что жизнь в любви. А это не религия любви. Это не вера любви. Вот. И вот как раз этот вид этих мертвых террористов, это к чему это ведет? Это никогда и никого еще ни к чему доброму не привело. Ну вот, это так. Некоторые размышления по поводу злобы дня. Вот. Еще раз говорю, я не берусь все объяснять, все толковать. Я не являюсь ответственным лицом, и в этом смысле мне может быть и проще. Вот. То есть я не говорю сейчас ни от лица церкви, ни от лица России. Те, кто говорят с такой трибуны, они, может быть, и вынуждены говорить, подбирая слова. А вот я их не подбирал. Он просто прочитал Библию, процитировал Коран и по этому поводу высказал размышления. И вообще-то эти вещи надо понимать.
Отец Геннадий, ну а почему они говорят, что в Коране нет вот этого?
Есть.
Там есть сплошной любовь.
Джихад. Как, вот опять мы скажем, назовите христианскую страну, где бы не было армии, во всех были армии. Назовите народ христианский, который бы не воевал, воевали. И уж что на честность говорить, не всегда-то мы и защищались, и нападали. И тот же Ермак тут не защищался же в Сибири. Вот. Но при этом всегда было вот это, вложи меч в ноги твои, вот эта Нагорная проповедь, она всегда была. И никуда мы, христиане, грубо говоря, от нее не отвертимся, от Нагорной проповеди. Даже если мы этого захотим, она всегда будет над нами. Слушай, вот что тебе сказал Господь. И поэтому, даже участвуя в войне, даже идя на войну, христианину все равно так. А джихад – это основа Корана, как же нет? Это лукавство. Но единственное, что я могу как бы в защиту сказать, ну, это оправдывать тех деятелей, потому что, естественно, муфтий не может стать христианином, потому что не может. Он не может сказать, что джихад против России или против Америки – это хорошо, потому что не может. Вот и все. И поэтому из миролюбивых, из добрых чувств он так говорит. Скажу так, ведь вот, тем не менее, и Агарь, и Измаил – и все их великое потомство, это же действительно великое потомство, тысячелетиями живущее, не исчезающее, вот. Они есть, и они же тоже Божьи твари, да? И поэтому, если в них и бывает не джихад, так как раз в силу того, что Божьи-то они люди, по образу Божию сотворенные. А человеку по образу Божьему сотворенному это не свойственно. И поэтому, кстати, и наш там спецназ, и те, кто были над ними, они чего выжидали несколько дней? Один из пунктов у террористов — сдадут нервы. Казалось бы, у камикадзе нервы не должны сдать. А вот могут сдать. То есть на каком-то моменте он может перестать быть камикадзе и быть просто человеком. Он может увидеть перед собой вообще-то таких же людей, как он сам, которые не просили его, чтобы он его убивал. И вот тут могут не выдержать нервы. Вот. Тем на самолетах 11 сентября было проще. И мне надо было 3 дня ждать, а не разом мах и дело сделано. А 3 дня это действительно нервы нормального человека не выдерживают. Но ты же не бес. И где-то ж тебе проснется вот это человеческое. Вот. И, конечно, он сам себе в этом не признается, может быть, но это есть. Вот. Так что, когда они говорят, что всего этого у них нет, и слава Богу, когда они так говорят, говоря так, они говорят от лица Божьего, от лица образа Божьего, который в них есть, но не от лица Мухаммеда, вот, не от лица вот этого. А в качестве вот этой третьей силы получается вот это Измаил, Агарь, их потомство, вот оно существует. Кто-то даже так сравнил. Скажем, вот в химии идет реакция 2 веществ. А еще бывает катализатор. Катализатор, он вообще в формуле не пишется даже. Его там нет. Но он что? Он только ускоряет реакцию. Вот. То есть идет борьба добра и зла. Третьей силы, по идее, нет. Вот. И вот тем не менее, вот этот катализатор, он существует. Вот катализатор этих мировых событий, где сталкиваются вот эти силы добра и зла. Силы Христа и Антихриста. Кстати, любопытно, это, конечно же, все, не все знают. Вы знаете, что ждут мусульмане? Того же самого, что и мы. Второго пришествия Иисуса Христа. Они ожидают второго пришествия Христова. Потому что по Корану Иса, это Иисус, он вознесен на небо, он не умирал. Он должен вновь прийти на землю. И это то событие, которое они теперь ждут. И когда он вновь придет на землю, а перед этим будет то, что мы называем Антихрист. Только у них называется арабским словом, я его сейчас забыл. Вот его имя, которое как раз сам сгусток сил зла будет в нем. И когда придет Иса, он разрушит его царство и уничтожит. А дальше они говорят, что он приведет сердца всех к исламу. Вот такое вот учение. То есть смотрите, с одной стороны они правду, они ждут пришествия Христова, они понимают, что Христос разрушит силы зла, то есть силы Антихриста.
Они говорят, что Мухаммед вознесся с обратной стороны стены плача, и они ждут его?
Нет. У них Иса по многим позициям выше Мухаммеда, хоть они и говорят, что Мухаммед выше всех. Иса рожден непорочно от Девы Марии, от Мирьям, от Духа Святого и Мирьям. Мухаммед рожден от мужчины и женщины. Вот. И они отрицают, что Христос был распят и воскрес. Это прямо в Коране сказано. Его не распяли, но повесили на древо, похожего на него. А Христа не распинали. Соответственно, не воскресал и был взят на небо. Про Мухаммеда там что говорится? Что когда он находился на Храмовой горе, где сейчас мечеть Амара, а точнее, где вот этот камень 17-метровый, это камень, на котором когда-то Авраам приносил жертву Исаака. Это тоже глубокая тайна. И на этом месте было святое святых Иерусалимского храма. И вот на этом месте они говорят, что Мухаммед был вознесен на 7-е небо, и вернулся. Все это длилось несколько минут. Вот. То есть он был вознесен, это было восхищение. Ну, мы говорим, что Серафим Саровский при жизни видел рай. Апостол Павел говорит, что был вознесен на 3-е небо. Вот. То есть это в таком апокалиптическом виде, как видение. И вот Мухаммед возносился на небо. Там он на 7-м небе получил Аль-Коран, вот, и тут же и вернулся. Это длилось несколько минут. Вот. А после этого он вернулся опять в Аравию, он там жил, он умер, и гробница его находится сейчас в Медине. Вот Мекка и Медина, 2 основных святых города мусульман, и в Медине находится гробница после черного камня храма Каабы в Мекке. Это гробница Мухаммеда в Медине, это 2-я. По значимости святыни исламского мира. А 3-я это мечеть Амара, то место, где по их верованию он возносился на небо. Но он умер, все, с ним уже больше ничего. А вот Иса был взят на небо и не вернулся. И он должен снова прийти. Это очень интересно. Поэтому, если говорить с мусульманами и миссионерствовать среди них, это особое искусство. Вот. И те, кто это делал, есть хорошие брошюрки, которые ими написаны, миссионерами христианскими среди мусульман, то как раз отправной точкой и должно быть все то, во что они верят о Христе. И от этого отталкиваясь, надо приводить их уже к исповеданию евангельского Христа. Вот. Ни в коем случае нельзя с ними заговаривать так, чтобы говорить что-нибудь плохое про Мухаммеда. Ну тут они вам просто кишки выпустят, и все миссионерство кончится.
Вот они ходят же за огнем, который спускается на гроб Господень на Пасху. Они же приходят за этим огнем. Католики не приходят, а мусульмане приходят.
Да, они практически все святыни признают, принимают. Ну вот кому дано было счастье бывать там, мы же там чуть лбами с этими мулами, раввинами не стукались у одних и тех же святынь. Вот, потому что действительно все их почитают, и вот, в том числе исламисты. Место, где вознесся Господь, это сейчас мечеть. Это не так уж большая часовня, когда-то выстроенная крестоносцами. Еще раньше, до того, там был храм, построенный царицей Еленой, но его уже давно нет. А это часовня, которую выстроили крестоносцы. И эта часовня сейчас находится у них за один шекель, можно туда зайти.
За один доллар. За один доллар.
А мы когда заходили?
За один доллар.
Ну, простите, доллар. Вот. Ну, значит, за доллар. Ну, в принципе, недорого. Вот.
Если на наши провести, то дорого
будет. За 31 рубль вы на Киркоров, как Киркоров, или как его зовут, сходите? На Пугачева. А тут на Христа. Так что милостивно. Вот. И вот это для них величайшая святыня. Это величайшая святыня, потому что это то место, откуда Иисус вознесся на небо. И как ученики смотрели, а два ангела сказали, что вы смотрите, он вновь вот так и вернется оттуда, вот и они ждут, когда он оттуда вернется. Это очень интересно. И поэтому, говоря с правоверным мусульманином, вот, как мы любим себя православными называться, они правоверными. Уж очень похоже получается. То с этого и надо начинать, с этого надо говорить. И, конечно, вся наша проповедь с ними, она всегда должна быть построена на одном единственном, на том, чего нет у них, то есть на любви. С ними надо говорить языком любви. Когда мы с ними разговариваем на их языке, ну вот вы слышали, рука его на всех, рука всех на нем. То есть они никогда и никого не будут бояться. Один против тысячи пойдет, глазом не моргнет. Тем более это у них в сути в учении. Если он умер на войне Аллаха, то есть в джихаде, то душа его сразу идет в рай. Заметьте, у нас мученики, да, канонизировались. Независимо от того, какая твоя жизнь, если ты умер за Христа, мученик, святой мученик, даже если не крещенный. Но сколько бы церковь не благословляла и порой не восхваляла подвиги тех или иных ратных наших воинов, там Александр Невский или кто, но никогда у нас такого не было, что воин, который пал на поле брани, что он сразу идет в рай и что он святой. Вот этого у нас никогда не было. Потому что у нас всегда было осознание, что война – это страшный грех, это страшное зло. И если нам, живя в этом мире, и приходится браться иногда за щит и за меч, и проливать кровь, то христианин понимает, что он делает. Вот. И христианин ждет вожделенного времени, о котором говорит пророк, когда мечи перекуют на орала и копья на серпы. Исламист этого времени не ждет. Ему такое время не нужно совсем. Вот. А в целом, конечно, религия великая, там много вот таких, и много чего святого. Никогда нельзя их представлять себе как-то утрированно, глуповато. А в сознании европейцев мусульмане – это что-то вообще-то немножко второй сорт. И в умственном отношении, и в религиозном. И вот здесь, вообще говоря, мы немножко пролетаем. А иногда и не немножко. Тем более, что по каким-то позициям мы, может быть, даже и уступаем. Вот. Но наше орудие против них – это орудие любви. Любви Божией, которую… Это единственный язык, который понимают все. Все остальные языки, вот в разговоре с ним, если вы начнете богословствовать, пустое дело. Я еще не слышал, чтобы богословскими аргументами можно было исламиста обратить в христианскую веру. Никакие методы логического мышления здесь не действуют. Вот. Здесь только вот именно благодатью Духа Божьего это можно. И вот как 20 век, он начался вот с зарницы революционных сполохов, да, и это заря, на заре 20 века вот полыхали революции, вот, это был век революций, то в 21 век, сейчас революции, сами понимаете, их никто не хочет, все понимают их глупость, ненужность, бесперспективность, безрезультативность, вот, и сейчас никаких революций невозможно даже. Вот. Даже коммунисты сейчас никакую революцию не затеять не смогут. Не то время. Но 21 век начался в не менее страшных сполохах. И вот на заре 21 века вот это солнце восходит опять багровое. Опять вот эти красные лучи, только теперь уже мирового терроризма, джихада. Вот. Кстати, об этом предупреждали нас. Еще в 19 веке наши мыслители и старцы некоторые говорили о пантюркизме. Скажем, Владимир Соловьев, философ, говорил о пантюркизме, что вообще и Россия, даже Европа вся будет взята с Востока. Еще лет 20-30 назад и Александр Исаевич Солженицын говорил о том, что 21 век пройдет под знаменем ислама. Вот. И вот когда в то время еще я это все слышал, ну как-то вот интересно, когда слышу какую-то интересную мысль, ну как-то не чувствовалось, что она живая, ничто не предвещало. Вот. А вот, и казалось бы, ну как, атеизм, материализм, и все вращалось, вот вера безбожия, вот в этом дуализме. А что какой-то ислам, тут что джихад, это даже в то время казалось смешным. Да ну, вот, язычество, что возродится, ну это вообще казалось смешно, как на космос летаем, язычество какое-то будет, идолы. А вот все есть. Вот так, ну, нелогично начался 21 век. Вот. И, конечно, это события. Причем вот эти события, которые сейчас происходят, это не исторические события. Это события священной истории. То есть мир рассматривает их по-своему. Учебники по истории там записываются эти даты, вот когда что случилось, но пишется священная история. Вот, и об этом и в апокалипсисе говорится, что придут цари с восхода солнечного. Вот. То есть это, безусловно, события священной истории. Осмысливать которые будут, если дано время будет людям, уже наши потомки. А мы-то уже в этом котле варимся, нам сейчас не видать. А уже потом, когда-то, если еще будет история, вот, тогда уже это как-то будет осмысливаться, что тут происходит. Ну, простите, вот я так, неплановую такую ставку. Восстанавливает монастырь, и, кстати, много помог нашей православной гимназии, его имя Ислам. Правда, он однажды уже признался своему шефу, пора меня уже Христом называть. То есть мы должны, вот я уже сказал, наш язык один язык, язык любви. Язык любви понимают все. Все остальные языки понимают только, вот есть язык военных, да, есть язык там математиков, вот, есть язык французский. То есть любой язык, он имеет только ограниченный контингент, кто его понимает. А один язык понимают все. Это язык любви. Его понимают и эти люди, его понимают и мусульмане. Так что, когда они к нам приезжают, то, конечно, мы должны относиться с любовью. Вот. А заселение это как раз не от них. Заселение тут еще есть. Это китайцы сейчас заселяют наш край. Вот. И это еще следующее слово на другой лекции, наверное, про них. Вот. Вот это уже, да. Они действительно заселяют. И сейчас идет мирное заселение Сибири и Китая. Никакой войны не нужно и не будет. А будет просто мирное заселение Сибири и Китая. И оно идет, и оно будет. Это неизбежный процесс, знаете, это физика. Если в одной части комнаты давление газа больше, чем в другой, то газ перемещается туда. Вот и все. Этим все сказано. Вот. Поэтому к этому мы тоже, кстати, должны быть готовы. Вот, кстати, отец Андрей Кураев, когда здесь был, мы говорили с ним на эту тему. Именно сейчас, пока еще они едут к нам, и пока еще они покупают словари, вот, чтобы изучать русский язык, сейчас время китайской миссии. А потом может время измениться, когда мы будем изучать китайский. Вот. Чтобы хоть как-то здесь ориентироваться по углам и переулкам этого города. Вот. Поэтому сейчас должна быть китайская миссия. Об этом, кстати, говорится уже неоднократно в отделе внешних церковных связей у нас в Москве. И что действительно здесь, на Востоке, должны быть и духовные школы с изучением китайского языка и китайской миссии. Кстати, насколько я знаю очень мало, как-то еще пока не сильно прикасался к китайцам. Вот. Они сейчас даже достаточно склонны принимать христианскую веру. Тем более, это не мусульмане, с ними 100 раз проще. Они язычники, да еще и такие нерелигиозные язычники. Потому что, да, конфуцианство это все-таки некое учение, которое учит жить, и, кстати, не худшим образом. Вот. И в это все теперь надо внести веру, вдохнуть, оживить этот организм верой в Бога и дать им Христа. Вот. То есть с ними проще, чем с буддистами, которые именно религиозны в своем язычестве. И тем более, чем с мусульманами, с которыми говорить почти невозможно. Ведь во все века миссия христиан среди мусульман пользовалась результатом почти нулевым. Вот. То есть обращение мусульман к христианству, оно всегда было очень-очень мало. Было. Вот и Казань, да, татаров при Иване Грозном и после просвещали. Но в целом это очень трудно. Вот, тому, кто кричит «Аллах Акбар», говорит что-нибудь. А этим людям можно. Они достаточно склонны. И, кстати, есть живой пример. По статистике на сегодняшний день по количеству, по процентному количеству христиан самая христианская страна – это Корея. В мире вообще. Ни в одной стране нет такого количества христиан, как в Южной Корее. Пожалуйста.
Но китайцы, если уверуют, они тоже быстро, они очень организованный народ, они станут более православными, чем мы.
А это всегда так. Это потом они станут хитромудрыми. А когда народ принимает веру, он ее принимает искренне, он еще не владеет диалектикой вот этой. Ему если сказали, он идет делать. А нам если сказали, так мы что, такое богословие разовьем, что... Сделаем как раз всю с точностью да наоборот. Они что сказано, то и делают. Вот. Поэтому в этом смысле сейчас благоприятное время. И об этом надо думать и начинать. Ну, вот так.